Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Слово «литургия» обычно переводят как «общее дело». Но наш первый сегодняшний собеседник предлагает не то чтобы иной, но уточняющий перевод. Библеист, специалист по Новому Завету, священник Антоний Лакерев, размышляет над тем, что для первых христиан литургия представляла не просто общее дело, но скорее общую повинность, в смысле то, что в равной степени относится ко всем, и то, что является необходимым предметом заботы каждого. Давайте послушаем фрагмент лекции священника Антония Лакерева, его размышления о том, какое значение все это имеет для нас сегодняшних.
Внутренняя жизнь христианских общин определяется главным образом тем, что мы читаем еще в самом начале Деяний. Апостол Лука пишет, они пребывали в учении апостолов, в общении, молитве и преломлении хлеба. Вот это основные компоненты того, как устроена христианская жизнь в христианской общине. Как правило, это весьма небольшая группа людей, в которой редко кто осведомлен в Ветхом Завете, хотя бы в какой-то степени, если вообще не есть христиане из иудеев, особенно образованных иудеев, то это большая редкость и большое благо, большое облегчение, да, для общины. Главным образом, конечно же, в малых христианских общинах за пределами Израиля таких людей было очень немного. Внутренняя жизнь подразумевает, во-первых, во-вторых и в-третьих, самое главное, что происходит, в чем выражается жизнь этих общин, это, конечно, преломление хлеба. Преломление хлеба. Нередко это почти единственный раз в течение недели, когда христиане собираются вместе. Бывают, конечно, особенно если вообще не есть новоначальные христиане, и есть кому рассказывать им, свидетельствовать, да, то такие люди еще будут собираться в какую-нибудь ночь для того, чтобы послушать рассказы о Христе, для того, чтобы послушать рассказы о там, откровении Божьем в Ветхом Завете, о пророках, какое-то христианское научение первоначальное принять. Но абсолютно необходимым, без чего не бывает ни христианской общины, ни христианина, является участие в преломлении хлеба, которое совершается в то время главным образом, ну, сначала вечером пятницы, а потом постепенно переходит в ночь с субботы на воскресенье, то есть с субботы на первый день недели. Кто-то это делает ближе к вечеру субботы, кто-то ближе к утру воскресенья. Здесь есть разные практики, тем не менее, суть одна и та же. При этом, понимаете, удивительным образом сами эти люди подчеркнуто дистанцируются от любых ассоциаций с религиозными общинами. Они вообще не пользуются религиозными терминами, а если и называют себя как-нибудь, то термины используют сугубо гражданские. Мы это видим, скажем, и в деяниях, и в письмах Павла. Ту группу христиан, которая существует вот в этом городе, они обычно называют политеума, гражданство, считая, что как Павел пишет, гражданство ваше на небесах, или можно по-другому перевести, вы граждане небес. Да, считая, что это некоторая группа граждан, подданных Царства Небесного. Тот момент, когда они собираются, ведь в любом, да, полисе античного мира все понимают, что такое гражданство. Есть граждане, когда они дома сидят, они граждане и полис. Когда они собираются вместе на центральной площади голосовать о строительстве канализации, это называется экклесия, собрание граждан. Вот, как, точно так же, когда христиане собираются вместе, они не называют это свое собрание там богослужение или какими-нибудь еще громкими словами. Принципиально все используют сугубо гражданский термин «экклесия». И в сегодняшнем нашем употреблении слов, да, мы переводим это слово как «церковь», хотя на самом деле это правомочное собрание граждан. Это довольно важно, потому что, понимаете, для христиан первого века было принципиально и для самих себя, и для окружающих, хотя их жизнь часто была тайной для окружающих, все-таки не быть похожими на языческие культы. Не быть похожими на все эти бесконечные жертвоприношения, камлания и пляски с бубнами. Мы собираемся по-другому. Мы собираемся как, знаете, как диаспора в какой-нибудь чужой стране или пятая колонна людей, которые являются подданными другой страны, но живут здесь. Вот они собираются встречаться. Так и тут. Гражданство наше на небесах. Христиане собираются в это общее собрание, потому что, как позже будут они выражаться, мы, в общем, странники, пришельцы в этом мире. И главное, что определяет нашу жизнь, это связь даже не столько с Царством Небес, сколько с Царем. Собрание христиан, которое они сами называют экклесией, по аналогии с, собственно, гражданским управленческим собранием в греко-римском полисе, это собрание отличается от всего остального тем, что христиане приходят на него ради общей цели, общей задачи, эпитоапто, как пишут, на одно и то же, как пишут авторы конца первого и особенно второго века, да, для того, чтобы все вместе составить вот это собрание. Сегодня тоже мы ведь привыкли думать, что церковь – это либо там, профсоюз верующих, либо сообщество тех, кто разделяют определенные взгляды, или там социальная какая-то управленческая структура. Но для христиан первых столетий ни то, ни другое, ни третье. Церковь – это не структура, а событие. Она не существует, как можно сказать о том, что существует профсоюз шахтеров или общество филателистов. Оно существует. Церковь случается, она происходит. К слову «экклесия» правильный глагол «произойти». Да, у нас произошла церковь. Ну, мы обычно теперь говорим «произошло церковное собрание». Но вот это очень-очень важно, потому что все то, что мы говорим о церкви и во что мы верим, говоря о том, что мы верим в одну святую вселенскую апостольскую церковь, да, и вся экклезиология раннехристианская, представление о теле Христовом, где мы вместе тело, порознь члены и так далее, все это относится именно к собранию христиан, к тому времени, когда мы вместе благодарим Бога. И еще тоже чрезвычайно, мне кажется, поучительно сегодня, что свое участие в этом собрании сами христиане называют общей повинностью. Обычно греческое слово «литургия», ну, у нас так сегодня несколько округло, переводят как «общее дело». Хотя, строго говоря, это не точно. Это не общее дело, а повинность для общества. Скажем, собираются жители города, происходит городская экклесия полисная, ну, правомочно, это собрание правомочно решать вопросы, и оно решает так: вот ты будешь заниматься починкой дорог, это твоя литургия, твоя повинность, ты будешь заниматься подготовкой к празднику, это твоя повинность, а ты будешь там строить военный флот, твоя повинность. Итак, христиане о своем участии в преломлении хлеба говорят: это наша общая повинность, то, что мы делаем для того, чтобы мы все вместе жили, для того, чтобы существование нашего полиса, нашего гражданства и нашего собрания было возможным. Это не право, которое там кто-то получил, и еще обязательно кто-то будет проверять, а достаточно ли ты хорош, чтобы в этом поучаствовать. Это ответственность христианина перед Богом – прийти и составить из себя, помните, как апостол Петр тоже пишет, составьте из себя церковь, как и живые камни. Да, здание составляется из камней, если ты один из них, твоя задача – прийти и быть в стене этого здания, иначе оно рухнет, иначе его нет. Вот, это отношение христиан чрезвычайно важно и чрезвычайно поучительно сегодня для нас об этом помнить, потому что многовековая эволюция, конечно, закрыла это дело толстыми слоями разных других идей, может быть, не менее прекрасных и поэтичных, но все-таки других. Да, еще тоже очень важно, мне кажется, что это общины, которые не знают профессиональных верующих, в отличие от эллинов и в отличие от иудеев, где есть священство. Да, у иудеев и, соответственно, жречество у эллинов вовсе нет. Поэтому там в те времена считается, что если человек пришел в христианскую общину, говорит, что он апостол, и три дня подряд не работает, он врун. Он не апостол. Если он апостол, значит, он на третий день должен пойти на работу и зарабатывать себе на хлеб. Вот важная очень тоже вещь, когда Павел говорит о том, как жить христианским общинам. Он пишет: «Живите тихо, занимайтесь делом и работайте своими руками». Очень серьезная штука на самом деле, потому что это действительно люди, которые трудятся, которые реализуют свое призвание от Бога, то, что Бог им дал, то место, на которое Бог им поставил, становится для них таким пространством созидания. Поэтому они ни капельки не отгораживаются от окружающей жизни, от мира, в котором там все плохие, все ошибаются, хотя и в самом деле публика вокруг них та еще, и взгляды этой публики хоть святых выноси. Но они живут в этом мире как закваска будущего царства, как то, из-за чего постепенно начинает меняться это общество. И если в начале первого столетия для лишних детей, которых неохота кормить в римском обществе, нормально было быть унесенными в лес, их там оставляли и решали таким образом проблему лишней рождаемости, то через пару сотен лет даже для язычников, живущих в той же самой культуре и в том же обществе, это становится немыслимым и невозможным. Это такой очень яркий пример того, как потихонечку, почти без пропаганды, почти без увеличения количества христиан, тем не менее, само присутствие начинает менять нравственный климат этого мира, нравственный климат этого общества.
Это был фрагмент лекции библеиста, специалиста по Новому Завету, священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Итак, сегодня мы говорим о божественной литургии, о центральном богослужении Православной Церкви, и, следовательно, о сердцевине этого богослужения, о таинстве Евхаристии, таинстве причастия, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинные тело и кровь Христовы. Перед человеком, как верующим, так и сомневающимся, который пытается разобраться в основах христианства, нередко встает вопрос: Христианство говорит, что смерть и воскресение Христа имеют отношение к жизни и смерти каждого человека, в том числе и современного, живущего спустя 2000 лет после событий на Голгофе. Как понять это едва ли не ключевое положение христианской веры? Конечно, никакой программы, никакого хронометража не хватит, чтобы исчерпать эту тему. Но приблизиться к ней, сделать первый шаг к такому пониманию можно. Свой подход предлагает известнейший богослов и проповедник XX века, протопресвитер Александр Шмеман. В своих беседах он как раз разбирает смысл и содержание отдельных частей божественной литургии. Давайте послушаем архивную запись одной из таких бесед.
Мы знаем, что сразу же после Тайной вечери, после этой праздничной трапезы, во время которой Христос как бы отдал самого себя, свою жизнь, свое грядущее страдание, свою смерть и свою над смертью победу, отдал нам, чтобы стать нашей жизнью и нашей победой, сразу после этого торжества любви он был предан на позорный суд, на распятие и смерть. То тело, о котором он говорил на Тайной вечере, стало телом за нас ломимым, то есть страдающим. Кровь кровью за нас изливаемой. Иными словами, на Тайной вечере Христос как бы заранее открыл и явил, что то, чему надлежало случиться в ближайшие часы и дни, совершается для нас, ради нас и за нас. Есть подвиг все той же любви, той же самоотдачи, что так торжественно провозгласил он во время Тайной вечери. Эту связь между Тайной вечерью и крестным подвигом Христа бесконечно важно понять, ибо только поняв ее, можно понять и место литургии, то есть таинство тела и крови Христовых для христиан и для церкви. С первого дня своего существования церковь проповедовала, и сейчас проповедует и утверждает, что Христос умер за нас, воскрес для нас, что все то, что совершилось с Ним, совершилось нас ради человека и нашего ради спасения. И вот верующие так привыкли к этому утверждению, что уже редко задумываются о нем. Что же касается неверующих, но старающих понять сущность христианской веры, им так часто трудно понять смысл этих слов «за нас». Что значит вообще умереть за кого-нибудь другого? В каком смысле смерть кого бы то ни было 2000 лет тому назад может быть моим спасением сегодня? И не только моим, но и всех людей. Но вот апостол Павел в одном из своих посланий утверждает, что каждый раз, что мы совершаем литургию, то есть приобщаемся хлебу и вину, как телу и крови Христа, мы, и это его слова, смерть Господню возвещаем, воскресение его исповедуем. То есть являем, утверждаем. И потому тут, конечно, в этой связи между Тайной вечерью, смертью и воскресением Иисуса Христа с одной стороны, литургией с другой, той литургией, которую мы служим сейчас, тут само сердце христианской веры, христианского опыта, и я прибавлю, христианской радости. Я говорю «сердце», ибо это слово, может быть, лучше всех других являет главную трудность, трудность объяснения этой связи при помощи наших бедных, плоских, однозначных слов. Когда мы подходим к этой тайне всех тайн, мы постигаем ее не умом и не объяснениями, а сердцем, то есть той глубиной нашего существа, на которой совершается подлинная наша встреча с истиной, с любовью, с Богом. А когда совершается эта встреча, обычно не нужно уже ни слов, ни объяснений. И все же постараемся, хоть намеком, бледным и заведомо недостаточным, тайну эту объяснить. Вряд ли нужно доказывать, что объяснение это зависит целиком от того, верим ли мы в Христа, как в пришествие к нам соединение с нами и нашей жизнью Бога, сшедшего с небес и воплотившегося. Зависит от того далее, верим ли мы в то, что христианство утверждает о Боге, а именно, что Бог есть любовь, и что сошествие Его к нам — это поток божественной любви к человеку и к миру, созданным Богом, но от Него и Его любви отпавшим. Только если мы верим и ощущаем, что весь вопрос, вся сущность, или, употребляя ужасное современное слово, вся проблема Бога для христиан сводится к любви, к встрече с Богом, как с вечной, всеобъемлемой, живой любовью, только тогда все остальное — вочеловечение Бога, страдания, смерть, крест, воскресение — оживают в своем победном и лучезарном смысле, становятся для нас, как я уже сказал, сердцем нашей веры и нашей жизни. Так возлюбил Бог мир. Это, только это, по-настоящему возвещает христианство, а не отвлеченные идеи о Боге как абсолюте, первопричине идеи и так дальше. Если Бог есть любовь, то Он любящий, личность. Если Он любящий, то Он действующий. Если Он действующий, то Он приходит к нам, отдает нам себя. Ибо в чем же любовь, если не в отдаче себя? Чтобы мы могли отдать Ему свою любовь. И вот все это. То есть последнее завершающее явление божественной любви и составляет сущность Тайной Вечери. «Примите и едите, сие есть тело мое». Что это значит, как не «я отдаю вам себя, потому что я люблю вас», потому что я хочу совершенного единства с вами, хочу, чтобы моя жизнь стала вашей жизнью. Но сделаем теперь второй шаг. Последним и абсолютным мерилом любви и самоотдачи даже в нашем грешном мире стала смерть. Умереть за кого-нибудь — это значит явить, что этот кто-нибудь драгоценнее для меня моей собственной жизни. И Христос вольно, сознательно принимает смерть. Принимает во всем ее ужасе, одиночестве, раздрании и мучении. Никто не берет моей жизни, я сам отдаю ее. Но отдает ее Он нам, чтобы она стала нашей победой над смертью. Ибо на деле смерть Его, Христова, разрушает страшную окончательность смерти, смерть как победу над жизнью. Ибо во Христе в смерть входит, смерть в себя принимает Сын Божий, Бог. Сама Его смерть есть торжество не распада, не разлуки, не забвения, а любви. Сама смерть явлена нам как любовь, как жизнь и как победа. Любовь сильнее смерти. Любовь, разрушающая смерть. Любовь, воскрешающая мертвых. Вот эту, единственную смерть. Смерть — победу, смерть — жизнь. Христос, прежде чем отдать Себя, ей подарил нам на Тайной Вечере. И этот дар, этот подарок мы принимаем каждый раз, что совершаем таинство воспоминания Христа, таинство литургии. Мы опять на Тайной Вечере, но жив воскресший Христос, и жива Его любовь, и она снова изливается на нас, становится нашей любовью, нашей жизнью, нашей силой. Примите и едите, пейте от нее все. Нет, не магия это, не какая-то непонятная тайна, а вечный дар нам любви Христовой. Я с вами до скончания века. Я создал мир, как вашу пищу. Я подарил вам жизнь. Этот мир мой. И если вы верите в меня, верите, что все в мире от меня, как моя любовь, вы знаете, что тот хлеб, что вы едите, чтобы быть со мною, есть я. Мое тело за вас ломимое, моя кровь за вас излившаяся, и потому моя воскресшая, моя божественная жизнь. Вот почему тут, в литургии, сердцевина всей веры и всей радости христианства.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. К размышлению о божественной литургии, как о сердцевине жизни церкви, обращается еще один пастор XX века, митрополит Вениамин Федченков. У его книги говорящее название «Небо на земле». При этом митрополит Вениамин не столько пишет о себе, сколько изучает опыт своего старшего современника, выдающегося подвижника XX века, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле».
В чем же сущность, главное содержание и основной смысл? Это преестественная сила литургии, так увлекавшая отца Иоанна. Откуда у него такое восхищение? Где ее центр, средоточие, суть? О чем именно хотелось ему самому в сладость и на радость рассказать всему миру? А ему очень хотелось это, так как волны благодати переливались из него через край. Он чувствовал не только долг, но и потребность говорить об этом, писать, благовествовать. Что же видел отец Иоанн в литургии? Мы нередко смотрим на богослужение с точки зрения прежде всего прошения у Бога разных благ, утешения в разных нуждах. Не так чувствуют истинные молитвенники вообще на молитве, а тем более во время литургии. Не таков был и отец Иоанн. Богослужение есть райское жительство. Но разве в раю просят? Нет, там наслаждаются, благодарят и славословят. А если и просят, то только о нас земных, и то о спасении нашем, по любви к Богу и к нам. Так мыслил и батюшка о всем вообще богослужении, как о блаженной любви и славе. «Молитва есть постоянное благодарственное настроение», — говорил он. «Богослужение есть пребывание с Богом и святыми, чистое, любовное, ничем не развлекаемое с ними собеседование». Посильное благодарение и словословие бренными устами Господа и предначатие вечного словословия с ангелами устами духовными в преображенном теле славном, прославление святых угодников Божиих, училище благочестия всякой добродетели, приятие высшей благодати в молитве и в таинствах и самое срастворение с Богом и обожение. Богослужение по духу и составу своему есть жертва любви, хвалы и благодарения Господу. Дивный дух богослужения нашей Церкви. Широкий и высокий полет дает оно душам христианским. И это понятно, если не упускать из сознания и сердца, что сделал для нас Бог, в особенности даровав нам Сына Своего, Спасителя миру. Уже сделал. Остается лишь воспринимать и благодарить. И все богослужение наше прежде всего проникнуто этим духом хвалы Троице и Спасителю. В богослужении проводится главным образом та мысль, что Бог в Троице есть и Творец, и Промыслитель мира, и что Христос – наш Искупитель, Спаситель, Помазанник, Царь и Судья всего человеческого рода, которого мы должны благодарить, прославлять, просить о своих нуждах, коему должны всегда каяться во грехах, коего должны умилостивлять жертвою бескровную, принесением тела и крови Иисуса Христа, коим должны освящаться, утверждаться, и от коего должны ждать вечной жизни. Здесь указываются и иные переживания на молитве, но главное и первое – благодарение. Служба православной церкви есть торжественный гимн Господу Богу Спасителю, победителю греха и смерти, подателю святыни, воскресения, жизни и бессмертия. Всякое богослужение есть торжество благодати. Торжество обожения человеков через воплотившегося Сына Божия, через таинство, дарованное им своей Церкви Православной. Но спасение, совершенное Искупителем однажды, теперь повторяется на каждой литургии, а потому она есть одновременно и искупительная, и благодарственная жертва, жертва любви Бога к человеку и ответной любви человека к Богу Спасителю. Что такое престол? Это божественная Голгофа, на которой распят и умер за грехи мира Агнец Божий. «Где я стою?» — спрашивает он себя самого. «На небеси. Что вижу пред собою? Престол Божий. Где я стою? Не на Голгофе ли? Ибо вижу пред собою распятого за грехи Сына Божия. Где я стою? Не в Сионской ли горнице с апостолами Спасителя моего? Ибо вижу пред собою совершающуюся тайную вечерю, слышу таинственные, проникнутые безмерную любовью к погибающему миру слова. «Приимите, едите, сие есть тело мое, и пейте от нея все, сия есть кровь моя Нового Завета» и прочее. «Вижу, вкушаю и осязаю самого Спасителя моего в чудных его тайнах». Таинство искупления, таинство досточтимейшее, преснопамятное, таинство благости бесконечной, снисхождения безмерного, премудрости неисчетной, могущества необъятного. Вот какое таинство воспоминается на литургии. Мало того, то есть не только воспоминается, воспоминают и лютеране, и сектанты, но они не верят повторению, совершению жертвы, вопреки явным словам Господа: «Едите, сие есть тело, сия есть кровь моя». Оно как бы повторяется каждый день, потому что совершается ежедневно великое, спасительное, пренебесное и страшное таинство пречистого тела и крови Господней. Присно заколается за нас Агнец Божий, освящая и причащающиеся. Слава милосердию Твоему, Господи! И потому становится понятным сильное, но истинное выражение отца Иоанна в согласии с верованием Церкви, что литургию как жертву искупления и доселе совершает, собственно, не священнослужитель, а сам Сын Божий, как единый посредник.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Фетченкова «Небо на земле». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».